Хочется всех поприветствовать, братья и сестры, и поделиться такой темой, предложить для нашего размышления такую деликатную тему. Скажите, какой был грех самым первым в истории мира? Спасибо, да. Первый грех в истории мира – это гордость. Этот грех совершил один из высших ангелов. И давайте мы немножко подробнее прочитаем эту историю. Она записана в книге Иезекииля. Это 28 глава. Прочитаем первые 17 стихов. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, скажи начальствующему в Тире, так говорит Господь Бог, за то, что вознесло сердце твое, и ты говоришь, я Бог». Восседаю на седалище Божьем, в сердце морей, и, будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божьим. Вот ты, премудрее Даниила, нет тайны, сокрытой от тебя. Твоей мудростью и твоим разумом ты приобрел себе богатство, и в сокровищнице твоей собрал золото и серебро. Большой мудростью твоею посредством торговли твоей ты умножил богатство твое, и ум твой возгордился богатством твоим». Зато так говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божьим, вот, я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей, мудрости, и помрачат блеск твой. Низведут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей смертью убитых. Скажешь ли тогда пред твоим убийцею, я Бог? Тогда как в руке поражающего тебя ты будешь человек, а не Бог. Ты умрешь от руки иноземцев, смертью необрезанных. Ибо я сказал это, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты – ты находился в Едеме, в саду Божьем, твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото. Все искусно усажено у тебя в гнездышках и нанизано на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершенен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей. Изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, зато я повергну тебя на землю пред царями, отдам тебя на позор. Думаю, что у каждого из нас в детстве была возможность после школы посещать различные тренировки, факультативы, какие-то кружки. Может быть, кто-то ходил на футбол, кто-то на борьбу, кто-то на бокс, кто-то на легкую атлетику, кто-то ходил в шахматный клуб. И пройдя все вот эти клубы и кружки, была возможность у нас в детстве попасть в один необычный клуб, там, где целеустремленные подростки могли после школы тратить свое время на то, чтобы собирать своими руками настоящий самолет. Преимущественно он был сделан из дерева. И был опытный механик-конструктор, который отлично знал правила, законы аэродинамики, и он нас учил. Конечно, с первого дня мы должны были подметать просто. Именно так проверяется терпение новичков, когда они могут первые несколько дней просто подметать опилки и стружки. И потом со временем Нам доверяли вырезать на деревообрабатывающих станках некоторые детали для этого самолета. И если вы сильно сегодня захотите, я думаю, в Америке есть возможность у каждого человека изучить глубже механику и аэродинамику, и при большом желании вы на бэк-ярде можете собрать настоящий самолет. У вас на это уйдет много времени, и вы потратите много денег, но это реально. С другой стороны, вы никогда у себя на огороде не сможете собрать космический корабль, потому что здесь есть огромная разница. Уже 100 лет назад первые самолеты успешно летали над землей. Сегодня мы, оглядываясь назад, не видим ничего нового и любопытного в том, что летают самолеты. Но мы еще смотрим таким неведомым взглядом на далекие планеты. Если вы даже самую близкую возьмете, может быть, планету Марс, нет еще такого космического корабля, который мог бы успешно отправиться, прибыть на Марс и полететь назад. Потому что это очень сложная технология. И агентство НАСА работает в этом направлении. Что хочется сказать, что для нас сегодня есть большая разница между простыми примитивными самолетами и сложнейшими космическими кораблями. Но возьмите, спросите любого пророка Ветхого Завета, когда придете в Царство Небесное, что бы он подумал или что бы он почувствовал, если бы Бог ему показал будущее, где летают самолеты и космические корабли. Он бы не увидел большой разницы. Для него было бы изумлением и первое, и второе. И глядя из глубины веков в будущее, любой из пророков может сказать, что есть такие большие тяжелые машины, которые летают. Этот пример нужен для того, чтобы мы с вами могли понять, как Библия нам описывает пророчество. Почему-то здесь, когда Иезекииль пишет о дьяволе, спадшем с неба, он буквально переплетает историю царя Тирского. Он описывает гордость города Тира и описывает гордость дьявола. И очень много историй в Библии, которые даются нам как пророчество и очень тесно переплетены. Например, Давид пишет о своих страданиях. И тут же мы видим реальные факты, которые произошли во время страданий Иисуса Христа. Откуда Давид знал вот эти детали, вот эти мельчайшие подробности, что произойдет со Христом? Потому что это пророчество переплетается, соединяя два разных события. Точно так же Иов описывает странное и страшное животное по имени Левиафан. Он вроде бы описывает животное, а потом говорит некоторые характеристики, относящиеся к спадшему с неба ангелу. Потом Иисус, сам Господь, мы можем прочитать это в 24 главе Матфея, описывает великую скорбь. И тут же переплетаются события, предсказания, которые уже давным-давно прошли во время разрушения Иерусалима. Значит, любое пророчество, которое мы читаем в Библии, Бог допускает для нас, чтобы оно было соединено, когда пророк из глубины веков смотрит вперед, и он видит, как будто это одинаково, что самолет, что космический корабль. Но для нас это настолько разные вещи, потому что мы живем между ними. Представьте себя, что вы пошли, как скалолаз, на гору. Вы находитесь между двумя большими горами, и для вас есть большая разница, когда вы пойдете налево к одной горе или направо в другое. Находясь на месте пророка и глядя издалека, что увидит пророк? Он увидит две горы рядом, как будто одна находится прямо возле другой. И поэтому, говоря о пророчестве, мы видим, что Господь часто накладывает одно пророчество на другое. И говоря о этом тексте, о гордости города Тир, Мы видим, что Господь упрекает как одного человека за гордость, так и весь город, а иногда и целый народ. Помните причину Второй мировой войны, которая унесла десятки миллионов жизней? Один народ посчитал, что он лучше, выше, чем другие народы. Сегодня некоторые страны, некоторые народы находятся на грани вот такого же нацизма. Но мы о политике говорить с вами не станем. Хочется предложить второй текст, который тоже говорит о гордости, тоже о дьяволе. И эти семь стихов записаны в книге пророка Исаии. Это 14 глава, с 11 по 17 стих. «В преисподнюю низвержена гордыня твоя, со всем шумом твоим. Под тобою подстилается червь, и черви покров твой. Как упал ты с неба, денница сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем: «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе. Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство, вселенную сделал пустынею и разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой? Исаия, совсем другой пророк, описывает тоже падение Антихриста, Люцифера. И тоже, сравнивая его, он смешивает свое пророчество с наказанием, с тем судом, который Бог произнес против Вавилона. И здесь очень интересно повторяется слово «выше», «взойду», потому что оно объясняет смысл слова «гордость». В греческом, как написано в Евангелии, мы с вами читаем слово, которое звучит как «гуперефайвос», означает «выше ставить», «выше показывать». Когда какая-то личность, или какой-то город, или какой-то народ себя выше считает, выше ставит, чем окружающие. И смотрите, что говорит Антихрист. Вроде бы царь Вавилонский, но это слова Антихриста, которые повторяются и потом. «А говорил в сердце своем: взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Именно это является опасностью, когда человек свою платформу, своей самооценки, своей гордости ставит выше, чем окружающие люди. И такое бывает даже не с одним правителем, а с целыми народами. Следующий текст, который хочется предложить нашему вниманию, это второе послание Петра, первая глава с 6 по 7 стих. В рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. В этих словах Петра для нас очень ясно, заметна лестничка, по которой идет духовный рост. Терпение, воздержание, братолюбие. И чем заканчивается последняя, самая высшая ступень? Это любовь. Это самое благородное, самое высокое, что есть. Хочется спросить, существует ли такая же лестничка, только вниз, а не вверх? Действительно, есть и лестница, которая ведет в преисподнюю. Начинается она с самого первого греха. Гордость. От гордости что происходит? Зависть. Потом есть такая фраза. Следующая стадия завистника – ненавистник. Итак, происходит гордость, потом зависть, потом ненависть, а ненависть – это уже признак человекоубийства. И есть такая фраза. Даже сидя на золотом троне, завистник будет завидовать скрипучему стулу соседа. Но от гордости происходит не только зависть. Оказывается, от гордости еще происходит и ересь. И в первом послании к Тимофею мы с вами можем прочесть один стих. 1 Тимофею, это 6 глава, конец 3 и начало 4 стиха. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд». Оказывается, причина ереси – это гордость. Но не только зависть, ненависть и гордость, ересь происходит от гордости. И когда вы видите человека, который очень настойчиво хочет с вами поспорить, чтобы разрушить вашу веру, может быть, что-то нездравое привнести, и вы явно замечаете такое самолюбие, такую надменность. Есть один человек сказал: «Никогда не спорьте с гордыми людьми, их не переубедить. Оставьте их в покое, и они будут спорить друг с другом». Писание учит нас, что Бог гордым противится. И такой вопрос: кто из нас сегодня хочет оказаться противным Богу? Потому что Бог гордым противится. В книге пророка Иеремии, в 51 главе, Иеремия пишет о том, что последствиями гордости является разрушение. 55 стих звучит так: «Ибо Господь опустошит Вавилон и положит конец горделивому голосу в нем». Если где-то появились гордые поступки, горделивый голос, написано: «Ибо Господь опустошит Вавилон и положит конец горделивому голосу в нем». Опустошение и разрушение – это тоже последствия гордости. Мы приходим к тому, что очень много грехов происходит из-за гордости и самолюбия. Даже давайте поставим вопрос по-другому. Есть ли какой-то грех вообще в мире, который не был бы из-за самолюбия? Я не знаю. Я не помню ни одного греха, у которого не было бы основанием самолюбие и гордость. Практически все негодное, что делает человек, где-то основано на самолюбии. Посмотрите, сколько людей умирает, потому что войны во многих странах из-за гордости. Конфликты в семьях из-за гордости и самолюбия. И даже в церквях из-за гордости и самолюбия. Мы сегодня не станем говорить о церквях и о войнах в странах, а вот о семье поговорить можно. Возьмем самую первую семью. Скажите, кто был более гордым, Адам или Ева? Кто оказался более самолюбивым? Потому что, когда Бог упрекает Адама, он говорит: «Нет, это не я, это Ева». Ева говорит: «Нет, это вообще змей». Человек начинает искать виновного вокруг себя. Если глубже посмотреть в проблему, они были оба самолюбивы, они оба были виноваты. Ева хотела каких-то новых ощущений, а Адам был настолько увлечен своим самолюбивым проектом, что он не был рядом с женой в то время, когда пришел змей. Он должен был кэрить свою жену. Почему его в тот момент не было рядом? Может быть, он хотел построить первую маслобойку, увлекся. Может быть, он ходил с этими овощами, эти тачки овощей катал по Эдемскому саду. Может быть, он был еще чем-то увлечен, хотел за один день всех животных назвать. Он настолько был увлечен своим, что его не оказалось рядом. Поэтому в самолюбии оказались оба виновными. Но я думаю, мы не будем больше бить Адама с Евой, потому что их уже сколько веков все бьют, обижаются на них. Давайте возьмем сегодня самую простую семью. Назовем ее семья Ивановых, например, Саша и Наташа. Вот обычные два неверующих человека, Саша и Наташа, полюбили друг друга. Она ему понравилась. В ответ на это, когда видит, что парень обращает на нее внимание, Наташа тоже в ответ стала такую интонацию применять, жесты, такие нежные взгляды. Потом они поженились, Но почему-то спустя 2-3 года происходит что-то странное. Или этот прасын Адамов, Саша, тоже увлекся чем-то своим, какими-то своими идеями, новыми увлечениями. И эта прадочка Евы, Наташа, тоже захотела каких-то новых ощущений. Может быть, муж уже стал меньше внимания проявлять к ней. И первое, что делает она неправильно, вот это обаяние, вот эту женскую магию начинает применять не к мужу, а к какому-то человеку рядом. Начинает взгляды, интонацию, какие-то жесты. И это, может быть, еще не является грехом. Это легкое начало флирта. Но из-за вот этого самолюбия может появиться большой грех. Это начало греха. Именно гордость и самолюбие являются началом греха. И, как обычно, виноваты в любом конфликте, почти всегда виноваты оба. Мы с вами живем сегодня в век гордости. И Павел пишет об этом Тимофею. Второе послание к Тимофею, 3 глава, мы прочитаем 2 стих. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны». Интересно, что раньше была такая традиция делать перечень каких-либо явлений по нисходящей. Первое слово являлось самым емким, второе могло быть слабее, когда идет перечисление дальше, уже третье, четвертое слово уже не имело такой актуальности. И здесь по нисходящей Павел начинает с самых больших, самых тяжелых проблем. И смотрите, первые четыре слова «самолюбивы», потом «сребролюбивы» – это тоже отчасти от самолюбия, когда человек сребролюбив. Третье слово «горды», четвертое «надменны». Почти все производные идут от самолюбия и гордости. Именно об этом Павел предупреждал Тимофея. Мы с вами рассмотрели, что является гордостью. Теперь давайте рассмотрим, что гордостью не является, но похоже. Очень много таких явлений, которые похожи на гордость, но гордостью не являются. Мы сегодня только два из них рассмотрим. Первое – это инстинкт самосохранения. Когда неверующие люди зовут вас, чтобы вы вместе с ними могли разделить их радость с обязательным употреблением спиртных напитков, будет ли гордость с вашей стороны, когда вы откажетесь? Они скажут, ты что, нас не уважаешь? Ты, наверное, гордая совсем, раз ты не хочешь побыть с нами. Но на самом деле здесь срабатывает инстинкт вашего самосохранения. Когда вы хотите сохранить свою душу, свое тело, свою семью, свою церковь и так дальше. Вполне нормально, когда вы своим друзьям, у которых тело выросло, а голова еще нет, и они идут на какие-то поломанные там американские горки или там какие-то другие более опасные тренажеры. Если вы знаете, что там нельзя нырять, например, или еще где-то, сейчас, кстати, лето, многие будут купаться, и бывают такие идеи молодым людям в голову приходят, что если вы откажетесь, вы как будто не уважаете или вы гордый человек. Но на самом деле это инстинкт вашего самосохранения, и это не является гордостью. Однако Христос не прислушивался к своим сигналам своего инстинкта самосохранения, потому что Он специально пришел пострадать и умереть в молодом возрасте. Но даже Он не отвечал фарисеям, требовавшим чудес, знамений, так как у Него было осознание собственного предназначения. Это и есть то второе явление, которое мы сегодня рассмотрим, то, что не является гордостью. Для того, чтобы мы с вами рассмотрели, что такое осознание собственного предназначения, которое гордостью не является, давайте вспомним из Ветхого Завета мужей Божьих, кого прямо обвиняли в гордости соперники, но они не были гордыми. Кто сможет назвать хотя бы одно имя мужей Божьих, кого обвиняли в гордости, но этот человек гордым не был? Хорошо, давайте начнем с Иова. Елифаз говорит ему, 15 глава, 12 стих Иова, «К чему порывает тебя сердце твое, и к чему так гордо смотришь?» Был ли Иов гордым? Нет, Бог бы не стал его брать в пример и оставлять нам. Возьмем второго человека. Бытие, 37 глава, описывает о том, помните, да, как братья и даже отец упрекали Иосифа за то, что этот мальчик рассказал просто сон, который ему приснился. Его упрекнули в гордости. Был ли этот сон ложью? Ведь спустя десятилетия, когда Иосиф стал вторым после правителя в Египте, действительно его братья поклонились ему. Мы не можем назвать Иосифа гордым, потому что сам Бог приводит его в пример. Теперь смотрите, кто был мужем по сердцу Божьему? Кого называет Библия? Спасибо. Царь Давид назван мужем по сердцу Божьему. Как вы читаете этот текст, при том, что Бог гордым противится? Был ли Давид гордым? Давид не был гордым. Но смотрите, что мы с вами читаем. Первая книга Царств, 17 глава, 28 стих. «И услышал Елиаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми. И рассердился Елиаф на Давида и сказал, «Зачем ты сюда пришел и на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». Был ли старший брат Давида Елиаф в данном случае прав? Чем закончилось сражение? Давид сделал что-то невероятное. При том, что перед этим старший брат, которого нужно слушаться, обвинил его в высокомерии. И последний пример, который мы рассмотрим о псевдогордости, это 22 стих послания к Филимону. Павел пишет. «А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам». Знаете, за такие слова какого-нибудь сегодняшнего брата можно было бы взять на замечание. Я еще раз прочитаю. «А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам». Не пугают вас такие слова Павла? А как вы думаете, доверил ли Бог бы написать половину Нового Завета человеку, который был бы гордым? Почему мужи Божьи, пророки, апостолы, имея вот такое осознание собственного предназначения, почему они не были гордыми, но вот такие странные вещи с ними происходили? Может быть, потому что они пророки и апостолы, а мы с вами простые грешники сегодня. Но Иаков пишет, «Илия был человек, подобный нам». Оказывается, дело вовсе не в статусе пророка или апостола. Оказывается, есть один секрет. И секрет заключается в том, что все вот эти мужи Божьи, перед тем, как сделать что-то невероятное, они прошли большую школу смирения. Секрет именно в этом. И большинство из них вовсе не были тихонями, не были такими незаметными людьми. Не зависит ваше служение масштабы вашего служения от того, гордый вы человек или нет. Может быть, вы совсем где-то будете не на виду и будете очень скромным или очень гордым. Может быть, вы будете как апостол Павел, который написал половину Нового Завета и при этом оставался смиренным. Это вовсе не зависит. Зависит от того, прошли ли вы школу смирения перед тем, как Бог вам что-либо доверил. Мы рассмотрели, что является гордостью, что гордостью не является. Теперь вопрос. Как же бороться с гордостью? Иисус отвечает на этот вопрос. Это Луки 17 глава, 10 стих. Пожалуйста, оператор, Луки 17 глава, 10 стих. Иисус отвечает, как бороться с гордостью. «Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы, рабы, ничего не стоящие». Как вы думаете, после таких слов, сказанных искренно, были бы проблемы в семьях, в церквях, войны на земле? Но такие простые слова Христа люди забывают. Каждый из нас может забывать вот эти простые слова. Оказывается, это один из важных стихов Писания. Если самолюбие или гордость является основанием практически для всех грехов, то вот это одно из главных лекарств. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы, ничего не стоящие, а не то, что вот мы проработали весь день, испытали зной и тяжесть дня, а эти пришли, один час всего работали, и им одинаковые динарии дают. Псалмопевец Асаф дает и еще один совет. В 72-м псалме он говорит, «Оттого гордость, как ожерелье, обложила их». Если вовремя человек не начал работать над своей надменностью, самолюбием, самопочитанием, самоуважением, то вот это ожерелье в один прекрасный день его задушит. И нужно об этом помнить. И последнее лекарство против гордости помогает человеку, если он начинает смиренно славить Бога. Это тоже выход из гордости. Потому что гордый человек старается славить себя самого. Но когда вы славите Бога, вы боретесь против этого греха. Иногда люди даже не знают, что им нужно славить Бога, потому что они для этого созданы. Что говорить о людях неверующих? Вы спросите иногда у верующего человека, а для чего ты живешь? Для чего ты создан? И в лучшем случае вы получите ответ, ну вообще, наверное, люди созданы для того, чтобы славить Бога. А что? А как славить? Какие-то... Как это реализовать? Может быть, есть какое-то желание, какая-то мечта для Господа, то, что можно воплотить в эту жизнь. И при этом человек не будет забитым, он не будет тихоней, он будет что-то делать. И при этом он должен быть смиренным. Подводя итог, можно сказать, что все люди на земле, сколько, я не знаю, 7 миллиардов или сколько, практически каждый человек является гордым. Но кто-то больше, кто-то меньше. У кого-то чаще проявляется, а у кого-то почти незаметно. Но самолюбие может присутствовать в сердце каждого человека. В 70-х годах прошлого века на просторах Советского Союза был очень популярен один певец. Он сам писал текст, музыку, сам пел. У него было много недостатков, конечно, образ жизни его и многие песни, которые я бы даже не советовал слушать людям верующим. Но у этого Владимира Высоцкого есть несколько песен, в которых есть глубочайший смысл, который даже христиане могут прослеживать. Он говорит, что когда мы умрем и предстанем перед Богом, он поет, мы сможем там увидеть трехвековое непрерывное кино. И если вы помните, где-то четверть века тому назад у нас на родине было популярно смотреть, все люди не могли найти себе места без этих сериалов. Там это просто Мария, «Богатый тоже плачет», «Санта-Барбара». И там 700-800 серий бесконечных. Что хочется сказать, что «Ангелы на небесах» вот такой многосерийный фильм смотрят о нас с вами. И это уже не трехвековое непрерывное кино, а многовековое. Об этом пишет апостол Петр. Он говорит, что желают проникнуть ангелы. Им настолько интересно, какая идет в сердцах борьба у людей. Каждый день они борются с самолюбием, с гордостью, с другими грехами, с другими пороками. И Петр, когда пишет об этом, он уже понимает, что он будет казнен за свою верность Господу. Он уже изменился на то время. И уже тогда Петр принимает решение. Ему никто не говорил: «Петр, ты должен умереть вниз головой». Это его личное решение. Зачем самому себе усложнять смерть? Он говорит: «Я недостоин, так как мой Господь умереть вверх». Его распяли вниз головой. Это решение, которое мы сами принимаем. Распятие и без того мучительно. Но Петр принимает такое решение, чтобы компенсировать вот ту надменность, самолюбие, гордость, которая была у него в юности. За последние где-то 50 веков очень много гордых людей жило и умерло. Очень много надменных философов побывало на лице этой земли. И мы тоже отживем свое и уйдем. Никого из нас, сидящих в зале, не останется. Но нужно знать, что как мы, с каким сердцем живем, насколько мы препятствуем или позволяем самолюбию действовать в нашем сердце. Один из философов сказал так: Сократ, познай себя. Цицерон сказал: проверяй себя. Христос сказал: отвергни себя. Да поможет нам с вами Господь, чтобы мы могли, по словам Христа, отвергаться себя, чтобы мы могли помнить пример Петра, который изменился, и пример вот этих мужей Давида и прочих мужей Божьих. Аминь. Помолимся.